Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о Освенциме. 70 лет освобождения концлагеря. Ну, многие в мире и в Европе называют его Аушвиц, Аушвиц-Биркенау. В общем, это апофеоз трагедии Холокоста, символ. И об этом мы поговорим, о современном звучании всего этого события. Сегодня в нашей студии Леонид Прайсман, историк, сотрудник, научный сотрудник Иерусалимского университета. С нами профессор, историк, демограф, доктор географических наук Павел Полян. И с нами же Алла Шаховская, врач, автор книги «Я прошла Освенцим», наши гости из Израиля. И я думаю, что к нам присоединится еще Илья Альтман, профессор ГУС, председатель Центра «Холокост». Ну, а мы начнем наш разговор, наверное, вот с этих книг, которые лежат у нас на столе. Я попросил бы Аллу Шаховскую, прежде всего, рассказать об этой книге, как она родилась, книга, о которой вы пишете, о судьбе вашей мамы Берты Соколовской, собственно, которая прошла Освенцим и чудом спаслась.
Дело в том, что я живу в стране, в которой катастрофа, она постоянно как бы на слуху. День памяти катастрофы, жертвам катастрофы и так далее. Моя мама прошла Освенцим. Она из Польши. После освобождения, она, к сожалению, после Освенцима, она еще, она была сначала в Майданеке, потом в Освенциме, потом в Берген-Бельзене. Спасли ее канадцы. Но она настолько была измучена, испугана и больна, и зная, что в Польше были все уничтожены, ее тетя, которая вместе с Дзержинским в составе польского коммунистического правительства приехала в Москву, она об этом знала, и она хотела вернуться к тете, она хотела вернуться хоть в какое-то подобие семьи. Поэтому она приехала в Советский Союз и попала в сталинскую Россию. Попав в сталинскую Россию, она была настолько испугана, она чудом избежала сибирских концлагерей, и выйдя замуж за тогда достаточно известного сценариста Григория Шаховского, автора «Зори Парижа», она вместе с ним уехала в Ялту, где он заключил договор на фильм с Ялтинской киностудией, филиалом Московской киностудии. Я там родилась, и он уехал, оставив ее в общей квартире с маленьким ребенком. В общей квартире ситуация была ее страшная. Если мы все смотрели фильм «Запад-Восток», где французская эмигрантка оказывается в общей квартире, совершенно не понимая, что там происходит, не имея никаких общего языка, общих кодов с обитателями квартиры. Та же самая ситуация была с моей мамой. Она, помимо того, что она страшно страдала от антисемитизма в этой общей квартире и от непонимания, ее изнутри жгло, это ее то, что она пережила, потому что у меня было такое ощущение, что она вообще была изнутри вся выжжена. То есть эта книга, произведение Гриши Брускина на обложке, это истерзанное тело прекрасной девушки, я думаю, что она полностью отражает ситуацию, в которой, как в общем-то, выглядела по-настоящему моя мама. Поскольку вся эта ситуация ее очень жгла, она должна была кому-то высказаться. Она боялась окружающих, и начиная с 3 лет, она каждый день рассказывала мне о том, что происходило в Польше, в гетто, в концлагерях. Мы садились вместе куда-нибудь в парк или уезжали куда-нибудь, садились на скамейку, и она меня погружала в свое прошлое. Она меня погружала в семью, которая была уничтожена. Она меня проводила по дорогам концлагерей, уничтожения и смерти. И уже я тогда не боялась, но я просто жила двойной жизнью. Она мне запрещала об этом кому-либо говорить. Вот и так я и жила. Вот этой тайной жизнью в Польше и в концлагерях, и обычной жизнью маленького ребенка. Почему я написала эту книжку? Потому что многие очень говорят о втором поколении, о влиянии катастрофы на второе поколение. Я даже не могла высказать в одних или в какой-то фразе или в двух фразах о том, что это такое влияние на второе поколение. Иногда, когда мне говорили люди: «Ой, вы, ты знаешь, такое происходило в Освенциме», мне хотелось сказать: «Я знаю». Более того, мне хотелось сказать: «Я там была», потому что на самом деле я мысленно была туда погружена. Поэтому я решила написать книжку, чтобы там высказать все, чтобы мне никто не мешал, чтобы объяснить, что и что такое катастрофа, и что такое быть дочерью женщины, которая прошла Освенцим.
Спасибо. Я хотел бы к Павлу Поляну обратиться. Вы, собственно, сейчас вот издали «Свитки из пепла», и выйдет второе издание. Собственно, это те люди, которые были уже в самом аду, и их записи сохранились. Ну вот в целом, поскольку вы опубликуете и мемуары о Второй мировой войне, и о катастрофе, в целом у нас есть представление о том, что это было все? Вот эта катастрофа, ША, Холокост.
Да, я думаю, что оно у нас теперь есть. Его не было, но оно постепенно... Я не совсем только понял, у нас в России или у нас вообще в мире?
Ну, давайте в мире скажем.
Ну, потому что как бы мир начал работать над реконструкцией того, что было, над осознанием того, что было гораздо раньше, чем мы. Хотя тоже что считать началом, да? Черная книга – это начало вот этого процесса, все-таки была придумана, зарождена и собрана здесь, да? Просто она не вышла здесь, она только сейчас вышла здесь, вот буквально сколько времени прошло. Вот. И как бы это на уровне семьи, на уровне, ну, такого, как бы сказать, вот катакомбного, что ли, сказать, холокостно-еврейского ощущения существовало, но на уровне исторической науки это стало зарождаться, проявляться и выплескиваться в тексты только после Горбачевской перестройки с конца 80-х, начала 90-х годов. Вот тот центр «Холокост», который был создан в 92-м, по-моему, году, был важной вехой. И только тогда, шаг за шагом, медленно начали, сказать, сюда приходить, во-первых, свидетельства, созданные на русском языке, те или другие архивные документы, Свердлов с документами из военного архива, очень ценный был его вклад. Книга Ильи Альтмана замечательная, сказать, о Холокосте на территории СССР, потом энциклопедия, вышедшая под его редакцией, очень важная веха. Вот. Но постепенно начали приходить переводные книги. И я считаю, что вот сейчас вот выход «Свитков из пепла» – это документы, это центральные документы Холокоста, в моем восприятии. Они созданы, написаны людьми, которые были, ну, вот на расстоянии протянутой руки от того, что вы назвали эпицентром. Вы назвали Аушвиц эпицентром, а это эпицентр эпицентра. Это самое, сказать, это и есть самый преисподний, где они работали. Они работали в зоне крематориев и газовых камер, и они всячески на разных этапах этого конвейера смерти ассистировали, были заставлены, вынуждены, подчеркиваю это, насильно принуждены к тому, чтобы это делать, ассистировать немцам в этом процессе. И то, что некоторые из них, во-первых, создали, начали писать, описывать, начали становиться летописцами того, что они видели, во-первых, начали захоранивать это в земле, в пепле, и причем со смыслом, в надежде, учитывая разные факторы, и в надежде на то, что это будет найдено, для того, чтобы это было легче найдено. Самую страшную опасность они, может быть, не учитывали. Это мародеры, это те польские крестьяне из окрестных деревень, которые, сказать, искали золото, зуб, что угодно, ну, что-нибудь еврейское золотое, находили эти рукописи и выбрасывали, их сжигали. Лишь немногие из них уцелели как раз в польских руках, так или иначе. Но во всяком случае, сказать, вот сохранилось 9 текстов, написанных 5 авторами, из примерно, такая оценка есть, 36, может быть, 40 схронов, которые были сделаны. То есть очень небольшой процент. Но и эти 9 текстов, это как будто бы самим провидением собраны антологии. Они друг друга необычайно дополняют, друг на друга работают. И среди, и помимо вот текстов, описывающих что-то, да, то, что там происходило, да, то, что происходило в гетто, откуда попали летописцы в Аушвиц, да, например, Залманградовский из Гродной, Лунны, из Макова, Мазовецкого, Лейб Лангфус, из Цеханова, Залман Левенталь, и то, что происходило в Аушвице, так сказать, кроме этого, это тот же, ну, правда, один только, Залман Градовский, попробовал, примерился к задаче написать текст не просто, так сказать, фактографический, и даже не просто публицистический, обличающий кого-то, так сказать, не просто аналитический, а текст, который по жанру приближается больше всего близок, ну, скажем, к тексту Иеремии или Иезекииля из Библии. Вот, и такую задачу, творческую, так сказать, поставить перед собой и попробовать ее решить, это поразительно. То есть эти документы сейчас существуют, конечно, на разных языках, но не без гордости могу сказать, что наше вот русскоязычное издание, безусловно, самое лучшее в силу того, что оно сделано с нуля, оно сделано заново, с переводы с идиша, переводы с французского, переводы с новогреческого сделаны заново по первоисточникам, тогда как большинство изданий, вышедших на других языках, включая и идиш, и иврит, и немецкое, и английское, и испанское, и итальянское, это на многих языках, конечно, существует, хотя тоже не настолько полно, как у нас. А главное, что те тексты дефектные, они все восходят к польским переводам. Польским переводом, сделанным, конечно, с оригиналов, но сделанным с оригиналом и прошедших польскую цензуру. То есть все, что было для поляков маломальски обидно, все, что было для советских маломальски обидно, все это было при польских, вот в первых первопубликациях польских, да, вот этих тетрадях освенцимских, выброшено, и, ну, еще и другие вещи выброшены, все, что не касается Освенцима, такая провинциальность проявила себя, все, что было связано с этими гетто, тоже не попадало в эти издания, к примеру. Вот это вот издание, в этом смысле, так сказать, свободно от этих дефектов, и к нему, к тому же, добавлено, и добавлен 10-й текст, еще 6-го человека. Он не был членом зондеркоманды, он был просто заключенным, ну вот как ваша мама, так сказать, этого лагеря. Но ему пришла в голову потрясающая мысль. А не выпустить ли литературно-художественный альманах Ойшвиц, да? И с какими-то своими товарищами, так сказать, он это продумал, он это придумал, и они это как-то собрали, но что-то произошло, и авторы этого альманаха погибли, тексты их и подавно, а чудом сохранился вот автор этого вступления, и текст его, он еще был напечатан еще на идише в 45-м или 46-м году в Вестнике Ива, вот, и он в какой-то степени написал предисловие к той книге, которая вот волей проведения сохранилась из этих текстов, это тоже замечательный текст, вот, Авром Левите зовут этого автора. И вот сложилась такая книга. Но уж, коль скоро вы меня спросили, я... вот здесь есть полуторастраничное послесловие по скриптам. Я хочу о нем сказать.
Конечно.
Дело в том,
конечно,
что вот здесь на Нагзаце и Форзаце рукописи, да, я не знаю, видно ли это по сетевизору.
Покажет, конечно, видно.
Во всяком случае, вы видите состояние этих рукописей. Эти рукописи сохранились, конечно же, не на 100%. Там та рукопись Градовского, которая пролежала в земле всего лишь 3 месяца, она сохранилась лучше, она читается на 80%, на 70%. Те рукописи, которые были найдены в 80-м году, да, представляете, сколько прошло с 45-го, 44-го, точнее, года по 80-й прошло 35 лет с лишним, 36 лет. Ее состояние совсем, она почти нечитаемая. Вот. Это как раз на новогреческом языке. И у всех этих рукописей есть большой элемент непрочитанности. И, в общем-то, я думаю, что с теперешними современными средствами, которые есть у криминологистов, не было бы большой задачей и трудностью, сказать, постараться, ну, если не полностью, но, ну, по крайней мере, увеличить долю прочитанного в этих текстах, каждая буква в которых совершенно, сказать, уникальна, важна и насущна. Ну, это с точки зрения технической, а с точки зрения организационной это необычайно сложно. Моя бы воля, я бы вот сейчас, если нас смотрели бы министр обороны Шойгу, в ведении которого находится архив военно-медицинского музея, в котором хранится рукопись Градовского, или Колокольцев, в ведении которого находятся эти технологии, о которых я говорю. Если бы они могли за чашкой чая этот вопрос решить, считайте это открытым письмом, и как бы распорядиться, это было бы вклад. Вот настоящим серьезным вкладом и в дело изучения Холокоста, и, ну, в общем-то, замечательным жестом, потому что вот есть такие рукописи, которые нужно прочесть. Эти рукописи лежат, кроме Санкт-Петербурга, где военно-медицинский музей, они лежат еще в Освенциме, в Освенцимском музее. Вот, ну, и есть...
То есть нужен проект, в общем.
Ну, наверное, нужен проект. Но главное, нужна как бы политическая воля это сделать. Потому что вот некие слабые попытки сделать это снизу, они не привели ни к чему. А вот если были бы такие покровители, патроны у этого проекта, то тогда шансы появляются. А на самом деле с каждым годом рукописи, их состояние, так сказать, они теряют в своем качестве. Если бы это было сделано 10 лет, было бы гораздо лучше, чем сейчас, ну и так дальше.
Ну, будем надеяться. Леонид Прайсман, у меня, знаете, к вам какой вопрос. Вот, а где, на ваш взгляд, сейчас белые пятна в изучении Холокоста? Вот вы, как историк, считаете, чем нужно было бы заняться сейчас? Да? Что мы не понимаем? Механизмы принятия решений или какие-то вот ключевые события? Чего не хватает?
Хотя существует колоссальная литература по Холокосту, существуют различные центры, крупнейшие из них, как, например, Яд Вашем, или музеи в Америке, центры Симона Визенталя и так далее, в целом все-таки до сих пор не составлен полный список имен жертв Холокоста. В архиве Яд Вашем, если я не ошибаюсь, около 3 миллионов фамилий. Кроме того, ведь Холокост на территории Советского Союза является довольно новой и свежей темой. Его стали изучать только в начале 90-х годов. Да, была составлена черная книга, мы знаем судьбу тех людей, которых ее составляли. Это попало в архивы совершенно случайно. В конце 80-х годов работник архива Ильяшин напал на это. Поэтому очень важно составлять карту Холокоста в России, так это существует во Франции, так это существует в Чехии, в Польше, то есть, чтобы мы знали то, что происходило в каждом месте. Всегда интересно понять, как было принято это решение о том, что один из самых цивилизованных народов мира, сыгравший величайшую роль в истории человечества, смог дойти до принятия решения, что другой народ уничтожают как тараканов. С моей точки зрения, очень важно все-таки показать, какую роль в этом играли и некоторые представители других народов. Мы же знаем, что у Гитлера был дьявольский план связать все народы Европы одной кровавой цепью преступлений для того, чтобы все принимали участие в уничтожении евреев. Можно очень много говорить, например, о французском коллаборационизме, о режиме Петена. Но нужно помнить, что во Франции все движение сопротивления начиналось с одного – со спасения евреев. Нужно помнить, что 3/4 евреев были спасены, что в 6000 населенных пунктах Франции спасали евреи. Например, в Польше ситуация была другой. Поляки, они оказывали какую-то помощь евреям. В армии Краева была создана организация «Угода», которая оказывала помощь евреям. Но в ту же армию Краева ходила крайняя националистическая организация «Национальные вооруженные силы», которые принимали участие в уничтожении евреев. Они оказывали помощь повстанцам в Варшавском гетто. Сейчас они с гордостью об этом говорят. Но когда мы читаем размер этой помощи, 50 пистолетов, 50 гранат, несколько фордов, шнуров, а так как их склады все-таки ломились от вооружения, и они придерживались политики, винтов, кнаги, это другое. Но когда мы, к сожалению, говорим о некоторых других народах, сейчас ни в коей степени не хочу касаться никакой политики, но воспоминания Сарины мамы, мы все время встречаемся с тем, что ее сопровождали из гетто украинцы, которые сейчас часто себя вели хуже немцев. Мы знаем, что из 4 батальонов, которые довели восстание в Белостовском гетто, 3 батальона стояли из украинцев. Я ничего хочу сказать. Было много украинцев, праведников трупов народов мира. Но все-таки это тоже было. Поэтому изучать Холокост, изучать эту тему. И главное, чтобы это никогда не повторилось. Чтобы больше ни один народ не сталкивался ни с Холокостом, ни с геноцидом, ни с таким тотальным уничтожением, которое, к сожалению, может происходить и в наши дни. Посмотри, что недавно творилось в Африке, когда один народ уничтожал другой целиком и полностью. Погибли миллионы.
Да, я Аллу попрошу еще сказать. Знаете, у меня в книге вот показалась очень важная информация, то, что вы пишете о Белостокском гетто как раз, и о восстании, которое там было. В общем, это почти неизвестная страница тоже, мне кажется.
Смотрите, мама была всегда очень скромным человеком. И не любила, я часто ее спрашивала: «Мама, ну ты же участвовала в восстании». Она, конечно... В восстании участвовала очень немного, потому что все-таки она работала в Юденрате на секретарше. И как-то она не была связана со всеми этими подпольными течениями, ни левыми, а там всегда делились и левые, более прокоммунистические группы, и правые, связанные с Тененбаумом. Она с ними меньше была связана. Она присоединилась уже к восстанию фактически тогда, когда все понятно было, что Белостокское гетто обречено, когда она видела разрушение Юденрата, и она это очень хорошо описывает, как ее кумир фактически, глава Юденрата Барыш, инженер Барыш уже буквально стоял на коленях, и его унижали немцы. Она знала о существовании, схронов, куда пытались схорониться, как это говорилось в польском варианте, люди. И она знала, где найти этих людей, эту молодежь, которая готовила восстание. Она пришла в штаб восстания, ей даже выдали бутылку с зажигательной смесью. И я всегда ее просила: ну расскажи, ну вот как ты эту бутылку-то бросала? Я же маленькая, мне интересно, вот это тоже про это. Она говорит: ну, Алла, ну вошли эти танки, ну бросили мы эти бутылки, но это было уже настолько... Она говорила, что это было настолько безнадежно, это уже был акт какого-то отчаянного героизма, только чтобы не пойти на смерть как кролики, только чтобы показать, что мы будем бороться до конца. Вот это ее участие.
Да, Лянь, конечно.
Можно я добавить? Вообще, восстание в Белостокском гетто, у него была, пожалуй, самая трагическая судьба. И восстание в Варшавском гетто было обречено. Но в Варшавском гетто была гораздо более мощная организация. Им хотя бы какую-то помощь, пусть минимальную, оказывала армия Краева. Было какое-то сочувствие польского населения и была тотальная неподготовленность немцев. Они не ожидали, что их несколько раз выбросят из гетто. Они не ожидали, что победы, что число убитых перейдет на сотни. После того позора, который они испытали в Варшавском гетто, они очень хорошо подготовились. Авиация, танки, артиллерия, 4 батальона карателей, плюс поддерживаемых частей. А положение повстанцев было очень сложное. На 200 человек было 143 единицы оружия. Помощь с польской стороны никакой не было, потому что в восточных районах Польши отношение к евреям было гораздо хуже, чем Запад. Ну почему? Потому что евреи радостно встречали Красную армию. Они встречали радостно, потому или придет немецкая армия с Гитлером, или красная со Сталином. Да, для евреев это был трагический выбор, но лучше была Красная армия. То есть никакой надежды на спасение у них не было, и все-таки они смогли продержаться 5 дней. Продолжались эти тяжелые бои, а потом еще 3 недели отдельных повстанцев вылавливали в гетто.
Павел, да, хотели тоже добавить.
Я к обоим репликам, вернее, к обоим вопросам, которые передо мной прозвучали, хотел бы несколько добавить слов своих. Вы знаете, действительно, с тем, что гораздо позже начались такие предметные и микроисследования Холокоста на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза, тем самым гораздо позже, чем в Америке, в Западной Европе и тем в Израиле. Конечно, это была такая терра инкогнита, малоизученная территория. Сейчас положение все-таки, мне кажется, изменилось очень резко. То есть это отставание, если не ликвидировано, вот благодаря особенно этому энциклопедическому проекту, то очень в высокой степени это отставание стало меньше, уже тоньше и так дальше. Хотя, конечно же, есть много лакун, которые еще следовало бы, покрыть. Но вот в контексте разговора о восстании я хотел бы обратить на проблему, внимание, на две проблемы, которые мне представляются, наиболее перспективными для какого-то основательного научного осмысления. Проблема первая – это некоторый более широкий, нежели еврейский контекст. Я бы поставил рядом две разновидности убийства евреев и военнопленных советских. В одном случае мы имели этноцид, в другом мы имеем нечто такое геноцидальное. Это не было геноцидом, это не было, большим намерением и планом, но, тем не менее, это очень связано не только через советских военнопленных евреев, что довольно-таки серьезный мостик, это вообще начало Холокоста, 22 июня 1941 года, начало Холокоста как систематического и государственными структурами немецкими, а не просто энтузиастами-добровольцами ведущегося уничтожения евреев, это надо датировать 22 июня, и первые жертвы – это как раз евреи-комиссары, согласно приказу о комиссарах. Вот. Не только в этом дело. В результате, по моей оценке, до весны 1942 года количество жертв среди советских военнопленных было даже больше, чем количество жертв среди еврейского населения, вот, поскольку речь шла о очень массовых смертях в лагерях для военнопленных. Это первое. Да, это параллельное исследование, мне кажется, дало бы очень многое для понимания вообще природы немецкого национал-социализма, вот, которого не одни евреи были главным объектом их преступной человеконенавистической политики, но не одни, вот этот контекст. А второе, вот то, что вы заговорили о восстаниях, да, и вообще, вот меня занимает, какая стратегия выживания была должна евреев в той ситуации, в которой они оказались, могла бы быть более перспективной. У меня нет на этот предмет собственного мнения. Я занимался также целым рядом разных гетто, готовил к изданию книги, дневники о них, и задумывался время над этим.
Партизанские отряды, в общем, не могли там удержаться, выжить, оружия не было, и отношения тоже
было. Я сейчас как раз обозначу эти две позиции. То ли та политика, она же тактика, да, вот Генца в гетто Вильнюса, или же Румковского в Лодзе, когда во всем надо идти навстречу немцам, лишь бы оттянуть убийство всех и вся. Этих мы приносим в жертву, но зато эти остались. И так, и действительно, самыми последними евреями польскими, которых массовым образом уничтожали в Аушвице, были лодзинские. Но их все равно уничтожали. Это вот один подход. Или же, подход такой, что надо сопротивляться, надо вооружаться, надо поднимать восстание. Виттенберг в том же, вильнюсском гетто, или Абаковнер, вот этот ли путь, да? Или же, может быть, есть третий путь, когда то и другое как-то сочетается, когда руководители Юденрата одновременно руководители и повстанческого движения, понимаете, эмпирика для всего этого очень слабая, но существует. А попытки осмыслить вот это с точки зрения, с точки зрения эффективности стратегии выживания. И тут есть некоторый дефицит. Лично для меня эта проблема очень важна. Тут же ведь вспомним, что восстания были и в лагерях смерти. Это и Собибор.
Собибор с побегом большим.
Это Аушвиц. Сейчас я нашел некоторые документы о допросе 45-го года, которым подверглись те члены зондеркоманды, которые оказались в это время в лагере, допросы ЧГК. Да, то есть они, в общем-то, в оборот в полном виде не были до сих пор введены. И были скорее протоколы 47-го года польских процессов более известны, нежели наши вот, в наших архивах хранившиеся документы.
Алла хочет тоже добавить.
Да, так вот, там, например, сказать, мы узнаем некоторые детали, несколько новых деталей, немало новых деталей о том же восстании зондеркоманды, о зондеркоманды как таковой. Вот, то есть еще находки возможны, и они бывают.
Да, Алла, извините.
Я не ученый, поэтому я говорю просто, ну, просто от имени своей мамы. Мама, знаете, да, то, что я знаю, мама очень часто говорила о том, что они ожидали в этом гетто, об атмосфере гетто, о том, что там происходило. Она говорила так: самые сильные и храбрые парни, говорила она, и девушки уходили в партизанки. Я не принадлежала к этим сильным. Я все-таки надеялась на Бараша. Бараша мы все, это главу гетто, главу Юденрата гетто. Бараша мы все очень уважали. Он был безумно харизматичный. Он умел разговаривать с немцами. Он нам все время внушал. Мы центр, и Белосток был центр текстильного производства в Польше. И мы будем нужны немцам, говорил Бараш. Нам невыгодно, им невыгодно нас уничтожать. Мы будем на них работать, мы будем помогать, мы будем фактически индустриальное гетто. И на самом деле, каким-то образом, до какого-то момента, когда не было уже окончательное решение уничтожения, они тянули. И Белостокское гетто довольно долго продержалось, так они считали. Это с одной стороны. Часть считала, что они сохранятся в схронах. Были сделаны потрясающие схроны с водой, с электричеством. Ну, конечно, эти схроны в дальнейшем кто-то выдал, и они были все уничтожены. Но это была надежда на схроны. И, конечно, было непосредственно движение молодежи, которое считало, что надо бороться с оружием в руках, и создавались, тем не менее, эти боевые группы. Так что...
Ну, нужно сказать, что среди тех, кто считал, что нужно бороться с оружием в руках, было два направления, даже три. Одни считали, что нужно вести борьбу в гетто, а другие считали, что нужно уходить в леса. И в Белостоке это был очень большой спор. Как себя вести? Была такая Юдит Новаковская, которая считала, что создавать отряд в леса, ну, чтобы помочь населению, она осталась в гетто и во главе отряда штурмовала эту стену гетто. Поэтому и в этом были всегда проблемы.
Я хотел бы немножко теперь вернуть нас уже к современности и к нашему знанию, ну, я бы сказал так, на обыденном уровне и о том, ну, мягко скажу, таком невежестве, которое проявляется в связи с тем, что тема была очень долгие годы в Советском Союзе и в России закрыта. Ну вот наш сотрудник Мумин Шакиров сделал такой документальный фильм, он называется «Холокост. Клей для обоев». Вот мы видим сначала ток-шоу, где школьницы, сестры-близнецы Ксения и Евгения отвечают на вопросы. Дайте.
Итак, ребята, ваш вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое «Холокост»?
Девушки не знают.
Я думаю, девушки, студентки, там, танцы, двойняшки, танцы, музыка гулять в Москве, а «Холокост», они, мы думаем, что не знаем.
Конечно, они не знают, что такое.
Они не знают, что это такое. Да, а мы послушаем девушек.
Клей, может быть, «Холокост». «Холокост» мне, в принципе, это ни о чем не говорит, «Холокост». Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то, название чего-то.
У меня нет варианта, давай возьмем твой вариант.
Мы думаем, что «Холокост» – это клей для обоев.
Ворота ведут в бывший самый большой немецкий начистовский концлагерь.
Первая фотография представляет ребенка, которому 2 года. Это жертва немецкого врача Юзефа Менгеля, который проводил на цыганских и еврейских близнецах свои опыты. Когда принимали эти женщины в лагерь, смотрите, какие весы у нее 75 килограммов. А когда ее снимали, только 25 килограммов, появляется простой вопрос. А где же 50 килограммов?
Thank you.
Ну, я должен просто сказать для радиослушателей, что эти же девочки приехали в Аушвиц, увидели это все. Это их катарсис. Вот что с этим делать, Леонид? Что просто ничего не знают.
Ну, смотрите, например, Центр Холокоста проводит очень хорошие программы. Курсы Холокоста, история Холокоста проводятся в самых различных российских школах. Пишут студенческие, пишут школьники и студенты работы. Я считаю, несколько школьных работ девочек из Псковской области совершенно поразительных. Они открывают факты Холокоста, а главное, они сами, они, их друзья, узнают об этом. Они становятся какой-то событием общественного значения. Значит, распространять как можно больше информации об этом. И очень хорошо, когда это изучают в школах, когда все больше и больше школ занимаются изучением Холокоста. Любая информация очень важна. Тем более, что достаточно войти в любой книжный магазин Москвы, и мы увидим очень много антисемитской литературы.
Да просто в том числе, горы.
В том числе и литературы, люди, которые отрицают Холокост. Они говорят о том, что этого не было, хотя до сих пор живы жертвы, и иногда, к сожалению, и палачи. Значит, нужно огромное количество распространения правдивой информации, а в отношении книг, которые отрицают Холокост, ну, может быть, принять законы, которые существуют в некоторых странах, в которых отрицание Холокоста запрещено. Кстати, в той же Польше такой закон существует.
Да, вот Илья Альтман, кажется, к нам подключился по телефону. Илья, как вы видите эту проблему незнания и нежелания многих знать?
Ну, мы на проблему как бы не смотрим со стороны. Мы, как и уже мой коллега и друг Леонид Прайсман только что отметил, пытаемся ее решить через серию образовательных семинаров. Ежегодно в России от Владивостока до Калининграда проходит до 10 семинаров. Многие семинары уже проводят просто те учителя, которые участвовали в первых семинарах. Наложена очень стройная система подготовки.
Летняя. Но сколько можно охватить людей таким образом?
Вот мы охватим порядка 5000. У нас есть очень точные критерии, где, как изучает эту тему. 14 лет мы проводим ежегодный международный конкурс работы о Холокосте. Я вам четко могу сказать, в этом году 1200 работ из 10 государств, в том числе работы из 52 регионов России. Мы отслеживаем динамику каждый год, мы понимаем, где и почему интерес к этой теме, очень часто не в тех даже регионах, которые были охвачены Холокостом. И, например, здесь вот, если вернуться к обсуждению фильма, мне удалось немножко кусочек вашей передачи послушать, здесь действительно феноменальная история. Город Владимир, где эти девочки окончили школу, он является одним из городов, где у нас эта работа поставлена очень давно. Там тема преподается во всех школах города, и в фильме есть рассказ учительницы, как она тоже говорила на уроках об этой теме. А то, что не знают термины, это ведь не только к Холокосту проблема, это и к другим смежным темам, что называется. Но здесь делать нужно следующее, и самое главное для нас. С 2002 года мы обращаемся к властям России с предложением ввести Национальный день памяти жертв Холокоста. Последние 3 года с вариацией названия «Национальный день памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей». Вот на конференции 15 января в Центральном музее Великой Отечественной войны я говорил о том, что известны имена 231 солдата и офицера, который погиб в боях за Освенцим и Аушвиц. И все, несколько десятков людей, которых выжили, и с которыми в разные годы мы работали. А Освенцим освобождало 4 дивизии. Нет национального дня памяти подобного. И не говорят о воинах-освободителях конкретно. А ведь эта информация может быть в очень и очень многих сетях. Вот здесь также у вас затрагивался вопрос об отрицании Холокоста. Гораздо больше литературы, которые появляются отечественных авторов, это не отрицание Холокоста. Это его преуменьшение. Отрицание, когда говорят, что евреев не убивали, не было такой политики. А когда говорят о том, что да, это отдельные эксцессы, но это не политика нацистов и применительно к нашей стране, вот Национальный день памяти жертв Холокоста. Какие официальные ответы мы получаем? О том, что у нас есть день скорби, 22 июня. Вот тогда и нужно поминать всех погибших. Вот для меня непонятно. Россия была одной из стран, инициировавших резолюцию о международном дне памяти жертв Холокоста. Там черным по белому написано, что страны, которые эту резолюцию одобряют, значит, им рекомендовано ввести национальный день памяти. Более 30 государств, например, Албания или Эстония. Да, вот, ну, албанские войска уж точно Освенцим не освобождали. А у нас этой даты нету. И, конечно, ту тенденцию переломить можно усилиями общественных и не только общественных организаций. Вот в Москве был создан оргкомитет впервые под эгидой мэра Москвы, который занимается организацией Международного дня памяти жертв Холокоста. Это не только вечер, который откроется в Центральном музее Великой Отечественной войны, которому будет предшествовать открытие выставки уникальных документов, в том числе из Петербурга впервые будут представлены экспонаты, которых мы никогда не видели. Это те цифры, которые клеймили узников Аушвица. В подлиннике никогда этого не выставлялось ранее в Москве, по крайней мере. Документы уникальные Государственного архива Российской Федерации. Но что более важно, Департамент образования принял решение, что во всех школах города пройдут уроки или внеклассные мероприятия, посвященные данной проблематике. Когда информация появилась в печати, вот мы получили информацию уже из нескольких регионов России, где аналогичные уроки пройдут, по крайней мере, в областных центрах. В той же Москве молодые ребята, режиссеры, постановщики, художники сделали замечательное централизованное представление. Вот я вчера был в Центральном музее Великой Отечественной войны. Вот там в рамках недели памяти с 20 января каждый день идут такие представления. Это просто аншлаг. Там более 500 человек через каждые полчаса запускаются в зал. И там вот в течение часа такое централизованное представление, достаточно полно рассказывающее о Холокосте.
Илья, скажите, а если так все неплохо вдруг пошло, почему же ваш фонд выселяют сейчас из помещения?
Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы название нашей организации, которую создавал замечательный философ и историк Михаил Яковлевич Гефтер, называется «Научно-просветительный центр Холокост». Да? У нас есть вторая организация, фонд по созданию музея Холокоста. Мы хотели, чтобы такой государственный музей был создан, но, к сожалению, шансов на это, вероятно, немного, так что у нас там две организации. И здесь действительно очень печально об этом говорить в дни, когда мы занимаемся гораздо более приятными вещами. Только что мы выдавали дипломы участникам нашей международной конференции, ежегодной школьников и студентов. Иногда бывают такие ситуации, когда учебному заведению требуются площади, потому что образование на коммерческой основе. Чем больше студентов, тем, вероятно, больше доходов. И только этим ничего, как говорится, личного, и объяснено то, что Академия Маймонидов попыталась выселить наш центр. Лучшие рекламы нашему центру его деятельности и худшие антирекламы тем, кто попытался это сделать, придумать сложно. Судя по реакции, по крайней мере, реакции властей, органов образования, госкомимущества, других организаций, депутатов Государственной Думы, которым очень признательны. И самое главное, мы неожиданно получили отклики как раз вот на ваш первый вопрос. А как вот мы знаем, кто и как это делает? Это сотни имейлов, которые мы получили от тех педагогов, прошедших наши курсы, с которыми мы сотрудничали, которые эту информацию восприняли очень близко к сердцу. Я не думаю, что уникальный архив, десятки тысяч документов, писем, дневников подлинных, которые там есть, но они окажутся на улице. Я оптимист.
Спасибо большое. Знаю, что вы торопитесь, но мы вас тогда отпустим, сами продолжим разговор. Павел, как вы считаете, достаточно вот того, что сейчас делается все-таки, или что-то можно добавить к тому, что сказал Илья Альтман, например?
Ну, во-первых, нужно добавить то, что всем тем усилиям, которые на этом поприще предпринимаются, противостоит такая мощная, вязкая, плотная стена, завеса, сложившаяся за долгие десятилетия и, может быть, начавшая складываться еще даже до начала войны, но уж после войны так точно, сказать, вот я называю это для себя такой главпуризм, да, сказать, главпуровская идеология, картина мира, если угодно, который, по-моему, несмотря на все те отрадные события и явления на уровне мэрии Москвы или на уровне администрации президента, все равно преобладает в умах тех, кто мыслит, как бы, сказать, кто пытается, сказать, управлять историей с точки зрения политики, да, в том числе в главах тех, кто готовит ближайший вот юбилей Победы. Все юбилеи Победы были вот под знаком этого главпоровского начала, и евреи в этой ситуации, сказать, им, что, им мало что светило на протяжении этих долгих лет, поскольку не евреи были в этой концепции жертвами национал-социализма, а советские граждане, если среди них были евреи, ну, могло быть. А
вообще,
вот как бы,
знаете,
да.
Про эту главпуровскую концепцию, конечно, не хочется портить такой день, но все-таки я не могу не сказать. Ну вот выходит Владимир Мединский, министр культуры, и говорит, вряд ли во время памятных мероприятий в Польше вспомнят, что именно советские граждане освободили Европу. То есть он видит прямо, что вот не вспомнят. Ну, как так? Я этого не понимаю, честно говоря. Вот все время хочется какую-то ему, ну, я не знаю, вбросить в связи с этим 70-летним юбилеем какую-нибудь, извините, гадость просто-напросто. Испортить праздник.
Что он понимает под праздником, что, что нет, мне судить не берусь. Я вообще как-то наблюдаю за тем, что он пишет и что он проговаривает, что, точнее, что часто проговаривается из него. Вот, вот эти вот, кстати, серия глупостей, которые мы в последнее время в достатке слышали из уст также и иностранных официальных лиц, да, сказать, вот для меня это есть некое проявление такого синдрома Мединского или синдрома Жириновского, можно также назвать, тоже не частное лицо, которое позволяет себе проговариваться, сказать, или в случае Жириновского, может быть, достаточно осознанно, сказать, говорить вещи, которые с историческим процессом не в ладу. Вот, поэтому и вот этот польский казус, и казус с Яценюком, это вот это право на невежество, сказать, может иметь частное лицо, сказать, что-то он может знать, кто-то может не знать. Я даже не, теоретически могу себе представить человека, который искренне не знает того, что был Холокост, и мы видели этих людей, да, сказать, вот в силу того, что его личные индивидуальные обстоятельства сложились так, что никогда про это не слышал. Вот, и поэтому он, конечно, такой человек, очень хорошо податлив разговором о том, что этого могло не быть. Да? Это не важно, уменьшение цифр или отрицание цифр. Все это, ну, в общем-то, сказать, и есть то, что мы сегодня называем отрицателями. Вот, поэтому вот такого рода проговорки, такого рода, сказать, высказывания, сказать, из уст официальных, это же министр культуры, да, сказать, ну, в общем-то, не годится министр культуры так думать и так говорить. Это не единственное поприще, на котором
понимаете,
он...
Понимаете, возникает такая тема, очень нехорошая, на мой взгляд, это использование трагедии Холокоста, и вот в связи с освобождением Освенцима, 70-летием, она тоже была в политических целях абсолютно сиюминутных. Когда не нравится политика какой-то страны сейчас, да, ей ее руководство предъявляет претензии за поведение каких-нибудь неонацистских группировок или еще каких-то, так сказать, малочисленных групп отвратительных. Вот. При этом, это, при этом, в общем, вот эта антисемитская литература, о которой уже сказали, которая издается в России, или поведение точно таких же группировок здесь, оно игнорируется. Вот этот двойной стандарт, он удивительно все-таки раздражает.
Я как раз к этому хотел подойти, сказав о том, что вот с точки зрения власти придержащей, с точки зрения вот эта глапуровская концепция тоже немножко видоизменяется. И она стала толерантнее к еврейскому началу в силу того, что как бы, сказать, те, кто евреев обижали, да, воспользуемся этим глаголом, они как раз оказались в роли идеологических противников, соответствующих, формирующих идеологическое начало, сказать, вот, идеологическую политику органов, будь то там Министерство иностранных дел или еще что-то. И поэтому, сказать, вот такой вот некоторый такой альянс, который невольно образовался, да, сказать, вот вы, бендеровцы и ауновцы, сказать, резали поляков и евреев, да, сказать, для нас, как бы, сказать, вот эта вот проблематика, сказать, это проблематика неофашизма, мостик между фашизмом и неофашизмом, сказать, как-то перебрасывается. Вот. В этом есть своя историческая правда, но еще 10 лет тому назад евреи в эту констелляцию никак не включались, потому что, сказать, не было необходимости, сказать, и такого рода такого рода вот построения, так сказать, в них не было никакой потребности, так сказать, и приходилось бороться за каждый памятник, за каждый новый какой-то, так сказать, вот, ну, что говорить, да, вот самый яркий случай того, как на самом деле думают
стирали, власти, упоминания о евреях и не в 1947 году, а сейчас.
А сейчас, и восстановили это понятие, так сказать, и советские люди, да.
Леонид, добавите что-то еще?
Ну, вообще, без сомнения, вопрос исторической вины, вопрос катастрофы, он, конечно, сейчас является для многих политическим вопросом. То, что в России так активно обвиняют теперешние украинские власти в катастрофе, в антисемитизме, в участии украинских националистов в том, что происходило, без сомнения, это является политической конъюнктурой. Но, к сожалению, я должен сказать о том, что мне очень тяжело видеть, когда на Украине теперешние украинские власти, прекрасная украинская молодежь, говорят о том, что Бандера – наше все, что мы его наследники, что это наша идеология. Бандера, это все очень тяжело, это неприятно. И этим они дают своеобразный повод их так обвинять. Или когда украинские студенты в Польше вдруг выходят на демонстрацию с портретом Бандеры и выгоняют из университета. Потому что для Украины Бандера носит определенную коннотацию в Волынской весне. Для поляков Бандера носит определенную коннотацию в Волынской весне. Когда в 43-м году отряды украинских националистов уничтожали поляков, Волынь целиком, полностью не оставляя никого. Это все очень сложный вопрос. И лучше всего, чтобы, конечно, в таком вопросе, как Холокост, было как можно больше объективности и как можно меньше политической конъюнктуры. Но, боюсь, к сожалению, это недостижимо.
Можно реплику? Последний. Мне кажется, что кое-что таки достижимо. Но вот опыт некоторого осмысления и архивного освоения, например, проблематики Голодомора, да, это еще одна политизированная сфера, показал, что это, тем не менее, возможно. Благодаря тому, что на Украине эта тема была более чем политизирована, да, там даже был закон о преследовании тех, кто не признает Холокост и Голодомор в одном стакане, да, сказать, был такой закон, слава богу, он не был доведен до конца, только был процесс законотворческий запущен, но закон такой не был принят. Но это было направление умов при Ющенко, в частности, сказать. Так вот, что получилось? В результате, так сказать, на Украине начали заниматься Голодомором основательно, так сказать, и смотреть архивы, они открылись. Российская сторона была вынуждена сделать то же, хотя эти документы лежали под грифом, и были опубликованы свои какие-то, так сказать, сборники со своими документами. Понимаете, это документы, это эмпирика. И до конца я не проследил вот последние издания на эту тему, так сказать, являются ли совместными, но хорошо помню, что, так сказать, такие намерения были. И вот такого рода совместные группы историков, архивистов, исследователей, так сказать, которые... Да тот же Бандера, вы думаете, что он сильно... переизученные.
Ну, там три тома, два тома уже вышли за последнее время, это все очень полезно. И вообще архивы полезно открыть, и не только архивы. У нас есть сейчас возможность дать в эфир маленький трейлер из фильма, который выходит во многих странах 27 января на телеэкраны, он называется «Night Will Fall» Андрея Сингера, и «Опустится ночь». Это фильм, собственно, о Холокосте, а снято все было сразу по горячим следам.
Unless the world learns the lesson these pictures teach, night will fall.
Этот фильм покажут по телевидению во многих странах. К сожалению, в России его будет показывать один кинотеатр. И это очень печально. Я благодарю Илью Альтмана, Аллу Шаховскую, Леонида Прайсмана и Павла Поляна, которые участвовали в этой программе. Ее вел Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Как прошлое объясняет настоящее?
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел. Это замена хлебу. Слава Богу, слава Богу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Что значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».